Ну, вот я слушаю эти печальные, трагические истории. Ситуация выглядит, конечно, очень тяжелой. Откуда у вас силы что-то делать и надежда на то, что вы можете что-то сделать и что-то изменить? Как вы вообще стали заниматься вот этим, пришли в сферу помощи женщинам и защиты их?
Ну, моя история с конфликтом началась, когда ко мне попросили поселить женщину, у которой мужу делали операцию. И я живу недалеко от клиники, где делают операции на сердце. Ну, и у меня есть возможность кого-то разместить не продолжительное время. Эта женщина работала в Семеновской больнице. Первый как бы населенный пункт, который увидел конфликт. И мы вечером встречались почти каждый день, вот, и разговаривали. Я все не могла понять вообще, что происходит, как это, как это. Потому что стараешься слушать разные СМИ со всех сторон, вот, для того, чтобы понять, а что же на самом деле происходит. Из СМИ это невозможно понять. И вот мы с ней разговаривали. И я поняла, что вот не представлен голос обычной женщины, которая переживает конфликт. И просто как бы собрала вещички и поехала на восток с двух сторон брать интервью с женщинами, которые находятся вот непосредственно, имеют опыт конфликта. И после мне стало немного понятно, у нас было опубликовано, я совместно с моей коллегой Оксаной Дычак сделали такое исследование, это интервью глубокие с женщинами для того, чтобы вообще проанализировать, как это происходит. Очень многие представляют войну по военным фильмам Второй мировой войны. А на самом деле война выглядит иначе совсем. Война, она иногда просто незаметна у тебя. Она может у тебя в городе происходить, а тебе это незаметно. Иногда ты просто не замечаешь, что, ну, или постепенно привыкаешь к тому, что реальность меняется, ситуация меняется, ну, появляются военные, потом там пару раз бахнуло, потом еще бахнуло, потом кто-то умер. И вот эта вот текучесть, ее очень сложно зафиксировать. И я это как бы сама очень часто отслеживала, когда вот приезжаешь в какой-нибудь населенный пункт, где постоянно обстрелы происходят. Сначала тебе дискомфортно, не очень понятно, как же здесь живут люди. В принципе, за недельку-другую ты втягиваешься и начинаешь входить в этот быт, и, в принципе, уже не замечаешь, когда стреляют, просто делаешь музыку погромче, ложишься спать. Женщины часто вот рассказывали о том, что через какое-то время становится понятно, когда обстреливают. Обстреливают обычно с 4 вечера. А почему обстреливают с 4 вечера? Потому что ОБСЕ, мониторинговая миссия, мониторит с 8 утра там, или с 6 утра до 4 вечера. В это время они стреляют, как правило. Это очень безопасное время, можно пойти приготовить еду, сделать маникюр. Очень многие женщины уделяют больше вот даже внимания себе для того, чтобы хотя бы такими простыми вещами, как прическа, маникюр и макияж, вернуть себя к мирной жизни и к какому-то такому ощущению мирной жизни, потому что все остальное — это ужас и кошмар, который их окружает. Это меня сначала удивляло, а потом я поняла, что мне самой хочется делать маникюр раз в неделю, потому что пока я нахожусь в таком более опасном месте, скажем. А вечером спускаемся в подвал и там ночуем. Или, например, нам кажется, что такое самое страшное на войне? Там, или увидеть мертвого человека? Нет. Или увидеть куски мертвого человека? Нет. Меня поразило, что когда нам рассказывали учителя из Авдеевки, вот что самое унизительное было во время войны. Это то, что мы вынуждены были спускаться в канализацию и собирать там воду. Я никогда не думала, что именно вот в этом такая банальность, весь ужас вообще заключается. В том, что постепенно твое человеческое достоинство опускается до какого-то уровня, который для тебя уже просто невозможен. Вот из этих всех маленьких таких историй и состоит война. И есть у меня тоже одна такая пересказ парня военного, который хотел... Ну, военные плохо питаются все-таки. На самом деле люди сидят в стрессе, в окопах, при постоянной угрозе смерти, при этом плохо питаются. Там вот несколько месяцев не было мяса. И тут привозят мясо. И вот человек решил, что он возьмет себе побольше кусок. Несмотря на то, что там другие, не другие, уже неважно становится. Вот возьмет себе побольше кусочек, и в этот момент начинается обстрел. И, с одной стороны, человеку вроде как неловко было, что вот он так как-то поступил по отношению к другим, потому что вот, потому что ему хотелось. Вот. И начался обстрел, естественно, никто не съел это мясо, потому что оно там все было уже засыпало. И вот это то, что самое ужасное вспоминается вот у этого человека?
Вы что скажете мне?
Ну, у меня все началось, скажем так, из Запорожья, когда начался большой приток переселенцев. Просто, наверное, как человеку было сложно сидеть и не помогать, потому что люди, в прямом смысле слова, некоторые просто в нижнем белье приезжали и так далее. Вот чем было из дома, в том, как бы вышли и там их вывезли, у кого-то были документы, у кого не было документов, им помогали расселять, собирали разные там продукты, вещи и так далее. Ну, то есть это было, ну, вот первые несколько месяцев, вот такие в режиме вообще нон-стоп было. Потом уже, когда поток становился чуть меньше, и понимали, что, ну, помимо того, что удовлетворение базовых потребностей людей, да, нужно что-то еще делать. Все понимали на своем собственном, скажем так, опыте, общаясь с людьми, спрашивая, что им нужно, потому что что такое война, и к ней никто никогда не готовил, и мы не знали. Я даже в Запорожье тоже ездила с тревожным чемоданчиком, потому что как раз у нас приближались выборы наши местные, запорожские, и много было разных слухов, и были провокации, когда и там что-то подкидывали под дома, там взрывали и так далее. Нам все угрожали, что скоро из Запорожья сделают тропинку к Крыму, потому что как раз Запорожье находится между Донецкой, условно говоря, областью и Крымом. Первый там год-два это такое напряжение, тревога, не знаешь, будет, как у нас говорили, ЗНР, это Запорожская Народная Республика, или не будет, да, как Донецкая Народная Республика или Луганская. И тогда мы начали создавать проекты по психосоциальной помощи, по социальной сплоченности. И помогая переселенцам, мы поняли, что хочется быть ближе к контактной линии, чтобы помогать людям там. И с 2016 года приняли решение работать на контактной линии. Когда, допустим, мы приехали в Авдеевку, Авдеевка — это город, который находится на контактной линии, да? Сейчас у нас есть разграничение зеленая, желтая, красная зона. Он находится то в желтой зоне, то в красной зоне. Да? И мы сказали честно, что мы из Запорожья, мы не знаем, что такое жить в войне. Мы не знаем, что такое, когда ты сидишь в подвале и так далее, но у нас есть опыт, который бы мы хотели бы применить совместно с местными жителями. У нас люди, которые работают в Донецкой области, это исключительно местные люди, местный персонал, и мы их набирали и обучали, и выстраивали работу, и никто, как местный житель, он не может знать лучше, как помочь такому же, как и он. И у нас есть люди, которые получали у нас помощь, например, в Бердянске, в Запорожской области, в Запорожье, они возвращаются в Авдеевку, и в обратном порядке, которое происходит двухсторонне, некоторые люди выезжают, ища лучшей жизни, понимают, что проще жить в своей разбитой квартире, которую меньше платить, чем там арендовать и так далее, и поэтому некоторые люди возвращаются не от того, что закончилась война и жизнь наладилась, а из-за того, что там стало хуже жить и проще выживать в своем городе. И во всем этом вдохновляет, наверное, на работу сами люди, которые сейчас живут в зоне конфликта, это люди уже с другими ценностями, с другим уровнем ценности. Я говорю, как дела у вас, там, что нового, там, какие там проблемы, трудности и так далее, с которыми сталкиваешься. Ань говорит, какие проблемы, трудности? Говорит, мы живы, и слава богу. К сожалению, они сами говорят о том, что, к сожалению, общение с людьми, там, с соседом, узнали, кто живет в своем подъезде, узнали только во время войны, да, когда был обстрел, выходили и просто по подъездам ходили, проверяли, кто жив, кто не жив. И людей, к сожалению, сплотила война, сплотила горе. И как бы наша задача, да, помочь им стать еще более сплоченными, поверить в то, что они могут что-то вокруг себя изменить, несмотря на ту ситуацию, которая у них есть. И чтобы они могли получить помощь, там, и ту же юридическую, и какие-то консультации в трудоустройстве. У нас, например, в Авдеевке работает женщина, ей невозможно не вдохновляться. Ее зовут Людмила Дмитриевна, пенсионного возраста, но раньше она работала очень много лет начальником центра занятости, то есть что такое рынок украинского труда, она знает. У нее самые высокие показатели по трудоустройству людей. Я говорю, как можно жить в городе, в котором 23 тысячи людей, в котором работает одно крупное предприятие, сети, может быть, там несколько местных магазинчиков и так далее, с такой скоростью трудоустраивать людей в таком большом количестве, помогать трудоустроиться. Это может быть 11 человек, может быть, 18 человек. Для сравнения, в Запорожье это может быть там 4, 6, 2 и так далее. Я говорю, как? Он говорит, так, а что непонятно? Говорит, так он пришел, мы поставили цель, вместе все пролопатили. Говорит, я еще прошлась по всем предприятиям, со всеми профсоюзами подоговаривалась, узнала, где что есть. Собеседование прошли, резюме написали, все, человек работает. То есть она настолько замотивирована, и она не видит препятствий в том, что можно жить, можно найти работу даже в таком маленьком городке, как Авдеевка, то, что от него, скажем так, осталось от тех предприятий. И она вдохновляет и мотивирует людей, которые ищут работу. Но она настолько верит в том, что война и то положение, которое есть, не помеха жить нормально. И вот невозможно не вдохновляться такими людьми. Недавно нам прислали огромную коробку вещей и деньги. В Запорожье, в наш главный офис в фонде, и была такая записка. Спасибо. Когда-то, когда мы приехали в 2016 году, у нас не было совсем ничего. Первое место на вокзале, куда мы спросили, куда обратиться, посоветовали ваш фонд. И люди обратились, и мы их проконсультировали в плане трудоустройства. Долго занималась семья с психологом на восстановлении. Сейчас вот они переехали дальше в другой город. И он говорит, мы уже стали на ноги, мы себя хорошо чувствуем. Он говорит, если бы не ваш фонд, говорит, мы не знаем, что бы с нами было. И говорит, и мы хотим помочь другим людям, которые сейчас нуждаются, и прислали вещи хорошие, прислали деньги для того, чтобы это могло пойти дальше. Говорят, пусть теперь это поможет тому, кто сейчас нуждается. Вот. Поэтому невозможно опускать руки, невозможно терять веру.